Шалом, дорогие друзья, добрый день, очень снова рад всех видеть. Сегодня четвертый день по шаббату, мы с вами собрались, чтобы вместе продолжить изучение Танаха, и с Божьей помощью сегодня будем читать восьмую главу книги Судей, которая в оригинале книга Шофтим. Начнем, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить, поддержать и укрепить тех, кто сегодня оказался на войне, тех, кто под бомбежкой, тех, кто без электричества, без воды, без тепла, всех тех, кто страдает от этого кровопролития, кто потерял близких, кто потерял дом. Тех, кто вынужден уехать на чужбину, тех, кто ищет, как покинуть свой дом, пытается уйти от этой войны. Благослови свой народ, дай своему народу мир, исцели всех тех, кто ранен, пострадал духом, душой, телом на этой войне. Благослови тех, кто ищет пропитание. Пошли достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, чтобы в доме был достаток и избыток, чтобы было желание помогать другим и возможность помогать другим. Благослови и исцели больных, дай врачам мудрости исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто рядом с больными, дай им силы, надежды, мудрости. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Дай мир свой, своему народу, благослови свой народ миром, как ты обещал, Господь даст дерзновение своему народу, Господь благословит свой народ миром. А мы с вами продолжаем с Божьей помощью читать книгу Шофтим, читать историю судей и конкретно историю Гидона, с которым мы уже знакомимся поближе. В конце седьмой главы мы читали про то, что преследуя главнокомандующих Мидьяна, Орева и Зеева, Гидон позвал на помощь на горе Ефраима, послал на помощь колено Ефраима. Колено Ефраима, можно так сказать, открыло второй фронт, самую завязку битвы, и именно в их руки отдал Всевышний Орева и Зеева, тех самых главнокомандующих армии Мидьян. Они принесли их головы Гидону за Иордан. И, собственно говоря, на этом мы остановились в восьмой главе. Ну, сейчас эта история с присоединением ефраимлян получает продолжение. «Ваямру аляв иш Ефраим». И сказали ему люди Ефраимы, вы, люди колена Ефраима. «Ма давара же расситаляну». «Что это ты с нами сделал?» «Ребильти каратляну». Что ты не позвал нас, киалахта лилахем бемидьян, когда пошел воевать с мидьянами. Ваеревон и тоб и хасха. И сильно они спорили с ним. Люди из колена Ефраима просто разрывались от гнева за то, что их не позвали воевать. Колено Минаши позвали, а колено Ефраима, они же он же первенец. И ему как бы в руки первому первый меч, идти на войну, к нему надо было в первую очередь обращаться. А какого-то младшего Минаша позвали, а нас не позвали. Что это такое? Почему они так воюют? Потому что как бы речь-то идет о разделе добычи. Ты нам не дал тут повоевать, шли вместе грабить, а нас не позвали. Почему Гидон их не позвал? Это такой открытый вопрос. В начале 12 главы мы читаем, что ефраимляне приходят с такой же претензией к Ифтаху И говорят, ты нас не позвал, мы за этот твой дом сожжем вообще, тебя тут все, все тут спалим. И из этого можно сделать вывод, что ефраимляне люди, ну, которые как бы, как сказать, гневливые такие, скорые на драку, на спор. Может, люди не очень такие приятные в общении, что с ними и не очень хотелось с Гедеоном общаться. Так или иначе, непонятно, почему он их не позвал. Гедеон мог, как сказать, ответить криком на крик. А где вы вообще были? А что вы сами не пошли? И так далее. Но Гедеон проявляет себя здесь как дипломат. Вы морали им и сказал им, Масита такие. Что бы еще я мог вам сделать? А лотово лелот Эфраим мивоцира везер. А лелот – это несобранный, оставшийся на винограднике виноград, последние ягоды. То, что последнее, что вы собрали, это лучше, чем весь виноград спелый, который мы собрали. Те остатки, которые вы дособрали, оно лучше, чем то, что получили мы. Бейтхем натан Элохим эт царей Мидьян. В ваши руки дал Господь начальников мидьянских, Этурев Вейдзеев, Орова Вейдзеева. Малах тила соткахем. Что я еще мог бы вам сделать лучше? То есть вы же и так получили самую лучшую часть от добычи. Я, чтобы лучшее я вам мог дать, чем вы и так получили. Ас рафтару хамми аляв. И тогда ослабел дух их против него, словно как вот они как раздувались от гнева, и вдруг как будто из шарика вывели воздух. И ослаб дух их в Деврода Варазе, когда он сказал им так. Возникает такая претензия. Почему на войну ты нас не позвал? И цель здесь, дело здесь не в том, что их не позвали воевать, защищать родную страну, воевать за Бога Израилева и так далее. Их успокоило то, что сказали, вам же достаточно добычи перепала, чего вы возмущаетесь? То есть, собственно говоря, мысль у них была, ты нам не дал так пограбить, как дал пограбить всем. Воево Гедеон Ярдена, Эвер, и пришел Гедеон на переправе Иорданской. О, вышлешь меутыш, и то, а Ефим и Ротфим. Он и 300 человек с ним, усталые и истощившиеся. Так написано, что можно сказать, что и он, и 300 человек усталые и истощенные, изможденные. А можно сказать, он пришел, и 300 человек с ним, 300 человек усталые и изможденные, а он как бы как ни в чем не бывало. И за такое прощение выступает пятый следующий стих. «Уйомар леаншей Суккот», и сказал он людям Суккота. Суккот, помните, место, где Яков входит в страну, когда возвращается. «Уйомар леаншей Суккот, тнуна кихарот лехем леама шерберегли». «Дайте, пожалуйста, по...» наверное, здесь правильно сказать, по караваю хлеба, по ковриге хлебной народу, который со мной, ки айфимхем, потому что они усталые. Вы они, рудефахрей зевах ве цельмона махей медьян. А я преследую зеваха и цельмону царей медьянских. То есть что он говорит? Народ, который со мной, он усталый, а я преследую. То есть я-то еще, ого-го, я еще огурцов, я еще способен, у меня еще хватит на 10 преследований. А их, пожалуйста, накормите, не для себя прошу, для людей, которых со мной прошу. Вымер царей Суккот. И сказали ему суккотские вожди. Аках зевах вецальмона атабеядеха. Разве ты уже поймал Зеваха и Цельмону? Разве их рука в твоей руке? Кинатан лицевеха лехем, чтобы мы давали армии твоей хлеб. То есть, где результаты? Вот когда ты вернешься победителем, тогда мы тебя и накормим. А пока ты кого-то преследуешь, у тебя какая-то операция, мы-то чем обязаны тебе давать хлеб? Чего такое отношение у жителей Суккота? Жители Суккота живут на границе. И вот они сейчас покормят эти 300 человек, которые пришли с Гедеоном, их расчет. А потом Гедеон провалит свою спецоперацию. И тогда как бы Зебах и Цальмона придут и скажут, а кто тут такой добрый помогал Гедеону? И сожгут их Суккот. Сожгут их или там еще что-то. Как бы неудобно принять сторону, когда ты живешь на таком приграничье, страшно встать на сторону Гедеона против всех этих таких сильных царей, потому что потом может последовать расправа. ויאמר גדעון, יסקזל גדעון, לכן, вот потому, בתת אדוני את זבח וצלמונה בידי, когда Господь даст זבח וצלמונה в руки мои, ודשתי את בשרכם, я тогда попарю, потолчу мясо ваше, плоть вашу, את куцей המדבר, пустынной колючкой, ואת ברקנים, и терновниками. Я тогда вас тогда отклещу колючими растениями. Дальше он идет тоже недалеко, по маршруту Якова фактически, и попадает в Пенуэль. Пенуэль – это место, которое Яков назвал так Пенуэль, лицо Бога, потому что там он боролся с ангелом или человеком. История всем известна. Виаль Мишам Пенуэль. Я оттуда пришел в Пенуэль. Уидабер Алеим Казот. И с ними говорил точно так же. То есть он их тоже попросил ковреки хлеба. Ваяну и то аншей Пнуэль. Кашерану аншей Суккот. И ответили ему пануэльцы, как ответили жители Суккота. То есть они тоже сам ответили. Ты еще сначала возьми Зебаха и Цальмону, а потом мы поговорим. Ваяумар гам леаншей Пнуэль леймор. И сказал жителям Пнуэля, говоря, бешуве бешалом, когда я с миром буду возвращаться, а тот это Мигдаль Азе. Я разнесу в дребезги это ваше укрепление. Тут нас Писание переносит во вражеский стан. Зебах и Цальмона бе Каркар. А Зебах и Цальмона находятся в Каркаре, то есть тут неподалеку совсем. У Маханаим имам, и лагерь их с ними. Ки хамешет эсер элиф Колан Турим, как 15 тысяч оставшихся, Миколь Махане Некедем, из всех племен восточных. То есть осталось их там, с ними 15 тысяч человек. Ванафлим Меве и Срим Элев, а павших 120 тысяч. Из Шулев Хейров, каждого, кто вытаскивает меч из ножен. Что это значит? Павшие не значит обязательно, что они погибли. То есть не обязательно совсем в этой битве погибло 120 тысяч человек. Это то, что спрашивают часто археологи. Археологи говорят, вот мы читаем Писание, и не только Писание, читаем все древние тексты, и там мы читаем, погибло 120 тысяч человек. Почему мы не находим какое-то захоронение того времени, где будет хотя бы 50 тысяч, главное, 10 тысяч человек? Почему нету таких крупных захоронений, если столько народу погибло? Но, скорее всего, что происходило? Народ-то зачем шел? Никто не шел движимым чувством патриотизма воевать против Израиля за Мидиан или за расширение мидианских территорий или для чего-то еще. Народ шел, чтобы пограбить или покормить свой скот, и когда дело пахло жареным, народ просто сбегал. Поэтому 120 тысяч – это не только убитые, это разбежавшиеся, отпавшие. Они, как бы потерянные бойцы, может, они погибли, а может, они просто разбежались. И чаще всего люди просто разбегались. Итак, Цальмона и Зебах сидят в Каркаре, в пустыне. С ними 15 тысяч человек. А с Гедеоном, как мы помним, 300 человек. Вяль Гедеон, и поднялся, прошел Гедеон, дерех шхуней боалим, дорогой тех, кто живет в шатрах, то есть бедуинскими тайными тропами, мекедем линовах, с востока от Новаха, вяхбеу вяях эт махане, вымахане аябетах, и напал и ударил по лагерю, когда лагерь чувствовал себя в безопасности. То есть неожиданно, внезапно, внезапность — это очень важный фактор, нападает на лагерь, когда лагерь чувствует себя в безопасности. Выеносу Зевах Вецельмуна. И убежали Зевах Вецельмуна. Обратите внимание, вот цари, они, как правило, убегают в случае военных действий, не только эти, и все другие точно так же. Вейрдов Ахарейхем, он преследовал их, Вейлакед Эчней Малхей Медьян, и поймал двух царей медьянских, Эдзевах Вейцельмона, Эдзевах Вейцельмону, Веколя Махане Эхрид. А все, весь лагерь как бы напугал, навел ужас, и они, видимо, тут можно понять, разбежались от испуга. Вышел Гидон бен Йоаш, мин аль-Ханхама, милималя Ахарес. И вернулся Гидон сын Йоаша с войны, когда солнце еще было высоко, задолго до заката. То есть такая быстрая, быстрая война, блицкриг произошел у Гидона. И что он делает? У него, за ним есть должок. Он ждал определенные обещания. Вейлкад на армян шей Суккот. И поймал он пацаненка из людей Суккота. Вейшалеу. И допросил его. Вейхта валявы царей Суккот скинея. И переписал ему имена всего суккотского начальства и старейшин. Шевим вешева иш. 77 человек. С этим расстрельным списком он приходит в Суккот. Воевал Аншей Суккот, и пришел он к людям Суккота, Вайомер, и сказал: «Ине Зевах Вецельмона, вот это Зевах Вецельмона, о которых вы, ашер харафтемути, о которых вы стыдили меня, леймор, акав Зевах Вецельмона и таба едеха». Который говорит: «Разве ты уже схватил Зеваха Вецельмона? Вот те люди, за которых вы меня постыжали». «Кини тен ли анашеха айфим лехем». И разве теперь мы дадим людям твоему столом хлеба? Вот они, те, которых вы меня стыдили. Здесь как бы есть такой личный счет. Вайкахацкина Яир, и взял старейшин, вайкуцей амидбар, вайкбарканим, и колючки пустынные, терновники, вайеда баэм этаншей Суккот, и проучил, еда, дал знания, наставил, так сказать, или наказал, наказать, собственно, тоже наказать, дать наказ. И проучил ими старейшин суккотских. То есть, как он обещал, что он побьет жителей Суккота колючками, так и сделал. Вейтаншей Пенуэль Натац, Вейтмигдаль Пенуэль Натац, простите, и башню Пенуэльскую он разбил, Вейярок Эданшей Аир, и поубивал жителей города. Это сверх плана. Почему он это сделал? Видимо, потому что жители Пенуэля собрались в башне и решили дать ему отпор. И вот он так реагирует. Это снова личный счет самого Гидона. Здесь не говорится о том, что вы не пошли с Богом или вы пошли против Бога. Личный счет Гидона, вот он так вот разбирается со своими личными счетами. Виомар аль Зеваху аль Цельмуна. И он сказал Зеваху и Цельмуна: «Эйфу анашим ашер арактем битавор». Он сказал: «Что за люди эти, которых вы убили в Таворе?» Виамру. И сказали: «Камоха камоем эхат китуар бне амелех». Они очень похожи на тебя, и все похожи на сыновей царя. То есть он уже сам становится похожим на царя, они воспринимают его как царя, и ему так говорят. О ком он спрашивает? Он спрашивает о тех посланниках, которых он разослал в разные колена, и которые не вернулись, видимо. И он спрашивает: где они? Он говорит: мы их убили, они были похожи на тебя. Вайомар ахайбны эмигем. И он сказал: это мои братья, сыновья моей матери. Хая Дунай, клянусь Господом, лю аитим утам, лю арактиутхем. Если бы вы оставили их в живых, я бы вас не убивал. Снова он убивает этих царей как личный счет. Не за то, что вы убили израильтян, не за то, что вы вели войну против Израиля. Гидон здесь говорит о личном своем подсчете, это глубоко личное, вы убили моих братьев. Вьомар Льетер Бхуро, и сказал Льетеру, первенцу своему, «Кум арогутам, встань и убей их». Вьомар Шалаф на Архирво, и не вынул пацан меч свой, Кирак Юденанар, потому что он боялся, потому что он еще совсем юноша, совсем маленький. Может, ему было 10 лет, может, ему было 12, мы не знаем, сколько ему было. Но он побоялся убить человека мечом. Ну, наверное, это не так просто убить человека мечом, даже для взрослого человека. Вьомар Зевах Вецальмуна, и сказали Зевах Вецальмуна, Кумата Пагабану, встань ты и убей нас. Киш Гвурато, потому что ты человек доблестный. Что тут дело? Дело не совсем и не столько в чести и в уважении, и в чести и уважении тоже. Но Гидон может убить мечом быстро. Если будет убивать подросток, он может наносить удары по всему телу. Это будет долгая, болезненная смерть, словно лобзиком будут их перепиливать. Поэтому они говорят, ты встань, ты нас не больно зарежешь. Ваикам Гидон, и встал Гидон, ваярог Цевах ваяцельмуна. И встал Гидон и убил Цеваха ваяцельмуна, ваиках эт царунейхем ашер бацарей гвалейхем. И взял полумесяцы, которые на шее у их верблюдов. Уже тогда жители пустыни имели защитным амулетом полумесяц, поклонялись луне и так далее. Дело в том, что на юге, там, где пустыня, ну, сейчас, вот, скажем, страна Судовская Аравия, южнее, очень трудно жить днем. Очень жарко, солнце палит, и солнце совсем не дружелюбно. Это сейчас они разбогатели на нефти, у них там кондиционеры стоят, и они, конечно, богатые и зажиточные, а в те времена было все сложнее. Ночью как бы начиналась самая жизнь. Одна из причин, по которой, видимо, они Луне поклонялись. Так Гидон их убивает, берет только украшение своих верблюдов. Гидон, в общем-то, не так активно участвует в грабеже. «Ваямру иш Исраэль эль Гидон». Сказали израильтяне Гидону, «Машольбану, правь нами, гамата, гамбинха, гамбенбинха, и ты, и сын твой, и сын сына твоего». Почему? Ну, давай сделаем тебя царем. По факту ты нас спас, кишиатану мияд медьян, потому что ты нас спас от рук медьянитян. Давай мы тебя сделаем царем. Ты достойно тебе быть царем. У нас там заповедь есть. Говорим, поставить царя. Давай мы тебя поставим. Вымар лейм Гидон, и сказал Гидон им, лоим шоль они бахем, я не буду править вами. Вы лоим шоль бни бахем, и сын мой не будет править вами. Адонай им шоль бахем, Господь будет править вами. Я от царской должности отказываюсь. Пусть Господь вас вам будет править. Вьомар алеем Гидон. И сказал им Гидон. Ашалам кем шейла. Только одна просьба у меня к вам. Тнули иш незем шишалилу. Каждый из вас подаст мне по кольцу серьге. Незем это кольцо обычно вставляется в нос. Поэтому оно потяжелее, чем кольцо, которое в уши. Дайте мне каждый по кольцу, которые вы награбили, кинезмей заавляем, потому что у них есть золотые эти кольца, кишмаэлимхем, потому что они ишмаэльтяне. Возникает интересный вопрос, почему медьяне ишмаэльтяне, они потомки сыновей Кетуры. Есть, конечно, версия, есть мидраш о том, что Кетура это и есть Агарь, что когда Авраам женился на Кеторе, просто вернул жену Агарь. Есть версия, что Кетура была из сыновей Хама, так или иначе она фигурирует как женщина, женщина сама по себе отдельная. И у нее вот есть сыновья, которых она родила, но снова так или иначе эти племена жили вместе с потомками Ишмаэля, все там жившие в пустыне. Они занимались чем? Торговлей пряностями, сопровождением караванов, крышеванием караванов, ракетом караванов и все, что с этим связано. Поэтому золото у них было в обилии, и всех их скопом называют ишмаэльтянами. Здесь как бы не родословие, а вот такое вот, как сказать, классификация. Сегодняшние арабы в той же степени потомки Ишмаэля. То есть арабы не потомки Ишмаэля. Потомки Ишмаэля были вокруг Израиля долгое время, и когда угоняли 10 колен, их угнали вместе с 10 коленами, они потеряны, настоящие потомки Ишмаэля. Жители Аравии, они потомки Кетуры. Ну, это отдельная история. В Ямру, и они сказали, на тон. Это мы тебе с охотой дадим, даванием дадим. Вы фрешу это земля, и расстелили одежду, вы ишли хушама иш незем шалело. И каждый бросил туда по колечку из своей добычи. Вое мешкальный змей зав, ашер шаль. И было вес золотых колец, которых он испросил, элев вишвами от зав. Примерно 1700 золотников. Это 32-33 килограмма. Лават минасаруним, помимо полумесяцев, венатафот и капелек. Венатафот – это был такой обруч, который надевался женщине на голову, и капелька такая свисала ей на нос. Увегдей аргаман и крашеных алых одежд, шальмальхей медьян, которые были на царях медьянских, велават мина анакот, ашер альцаварот, альцаварей гмалин. И кроме тех обручей, видимо, обручи тоже были из драгметаллов, которые были на шее у верблюдов. Много-много драгоценного металла. Куда все это пойдет? Может быть, Гедеон пойдет в село и принесет жертвоприношение там, поблагодарит Всевышнего, вознесет жертвы, вознесет благодарение. Ну, Гедеон, к сожалению, пошел другим путем. Выясату Гедеон лейфод, и сделал из этого Гедеон нагрудник, выязагату байробы Афра, и представил его в городе своем в Афре. То есть эту победу над медьянами, победу, которую дал Всевышний, Гедеон представил в виде сувенира, знака доблести, знака, может быть, собственной доблести, в виде нагрудника, который как бы символ связи со Всевышним. И вместо того, чтобы поклоняться тому, кто дал эту победу, что мы читаем, выезну коли Исраэля харав, и заблудили весь Израиль за этим нагрудником. То есть израильтяне пришли и стали поклоняться вот этой вот самой победе в виде нагрудника, тем самым трофейным золотым серьгам, переплавленным в нагрудник. Выели Гедеон, Валевито Лимукеш. Это нам дается такой прогноз на будущее, что это оказалось западней для Гедеона и для его дома. То есть Гедеон, хотя он отказался быть царем, по сути, он ведет себя по-царски, он перенес Бога к себе в Афру, сделал центр поклонения у себя в Афре. И, в общем-то, вот человек не справился в какой-то степени с той победой, которую Всевышний ему дал. Тот самый человек, сомневающийся, везде ищущий знамения, ищущий помощи Всевышнего, которому Всевышний проявлял милость, эти знамения давал, он доходит, получив уже победу в руки, он доходит до того, что он вот так вот превращает сувенир в божество. Вайхна Мидьян лифней бней Исраэль, и покорился Медиан сыновьям Израиля, воевал из Фуля с Этрошам. Вы больше уже не поднимали головы. Вот Тишкот Арец, Арбаим Шана, Ваймей Гидон. И затишье было на земле 40 лет в дни Гидона. Ваилех Ерувааль бен Йоаш, Ваишев бевейто. И вот этот самый Ерувааль, который Баалеборец, сын Йоаша, и Гидона здесь так называют, пошел к себе домой. То есть Гидон воин, его, так сказать, военное имя, Ерувааль, вышел на пенсию, пошел себе домой мирно жить. Ну как мирно? Были Гидона, Юши, Вимбаним. И было у Гидона 70 сыновей, Юцей Ерехо. Вышедший из чресел его, киношем работ, а Юлю, потому что у него было много женщин. То, что Тора предупреждает про царя, чтобы он не умножал женщин, у Гидона было, видимо, достаточно женщин, чтобы родить 70 детей. Выпилегиш, Вилипилаксо, и наложница его. Наложница отличается от жены чем? Если с женой есть какой-то брачный договор, и дети наследуют наследство, то дети наложницы не наследуют наследство. В случае развода жена получает какое-то содержание, наложница не получает содержание. Наложница – это вот как бы содержанка. И наложница Ашер Бешхем, которая в Шхеме. Шхем был на то время смешанный город, там жили и хананеи, они которые никуда не убежали, они покоренные, и другие народы. И вполне возможно, что женщина-то вообще была не из Израиля. Ельдало гам ей бен, она тоже родила ему сына, ясам эчмо Авимелех, и он назвал его Авимелехом. Это человек, о котором дальше пойдет рассказ. Вямат Гидон бен Йоаш, и умер Гидон, сын Йоаша, бесива това, в доброй старости, ויקבר בקבר יואש אביו, и похоронен он в могиле, в склепе Йоаша, отца своего, באופרה אביעזרי, в Офре, которая у Авиезера. Вот так вот история жизни человека, жизни полководца, вождя в Израиле, история его чувы, его приближения к Богу, его удаление от Всевышнего. Мы спрашивали, зачем столько подробностей, чтобы мы учились, что бывает в жизни у человека. Ви кашер мет Гидон, и было, когда умер Гидон, вышу обне Израиль, обернулись сыновья Израиля, вызу нахрей Баалим, и стали снова поклоняться Баалам, ваясиму лейм Бааль брит лейлуим, и сделали Бааля брита себе в боге. Бааль брит – это такой интересная ипостась Бааля, версии Бааля, с которым можно заключать заветы, с ним можно договариваться. Если есть Бааль, которые товарищи настроения, то есть под настроение попадешь, может быть, он тебе будет добр, может нет. С этим можно как бы, ну, люди верили, что это какой-то бог, который хранит заветы, ну, своеобразно как бы ирония по отношению к тем, кто должен бы следовать за богом Израиля. «Влёз захру на Исраэль, это Данаэль вейхэм, и не помнили сыновья Израиля Господа Бога своего». А Мацилю там и от Коля Вейхем Мисавив, спасающего его от рук всех врагов вокруг. Вуляй сухесет им бит Ерувааль Гидон. И не сделали они милости с домом Ерувааля Гидона, кикола това ашерасаем Исраэль, за все доброе, что он сделал с Израилем. То есть даже в память о Гидоне они не хранили веру, не поверили ни в Бога, ни в Гидона, раба его. Если мы говорили, они кричали меч Господу и Гидону, то оставили здесь и Господа, и Гидона. Вот такой вот печальный конец у истории о Гидоне. Вопросы у нас. С прошлого раза остался вопрос. В прошлый раз Иван спросил, уже когда мы закончили, спросил, зачем Моше отослал свою семью. Не было ли это ошибкой? Нужно было возвращаться туда, где детей все еще убивают, где израильтяне служат на каторжных работах. И как это описывает Мидраш? Мидраш, конечно, не исторический документ, но понимать можно. Аарон сказал, мы все как бы пытаемся выйти из Египта. Тебе Бог послал вывести из Египта, а ты туда привозишь еще израильтян. То есть зачем? Поэтому как бы сейчас, когда мы дочитали до конца Тору, мы можем говорить, ошибался Моше или не ошибался. А в тот момент, когда Моше стоит перед тем вести своих сыновей в Египет, где они будут в порабощении, или оставить у тестя, выбор ведь стоял совершенно по-другому. Поэтому трудно сказать. В конечном счете, наверное, можно сказать, что ошибался. Но ошибался в простоте по-человечески. Ошибался. И как бы поставьте себя на свое место, на его место, учитывая, что вы книги Берешит не читали. Куда он везет детей? Во что он мог окунуть детей? И как бы тут не то, что они вырастут слабаками, а вырастут ли вообще? Это тоже вопрос, который для Моше был открыт. Это был первый вопрос, который задали после того, как мы закрыли вопросы. Второй вопрос был от Надежды, которая спросила, если родители кричат на ребенка, он им отвечает, то как же быть? Ну, прежде всего, хорошо бы нам всем не кричать на ребенка. Мы кричим по разным причинам. Нам, конечно, хочется, чтобы ребенок был таким, как и мы хотим, чтобы он там убирал свою комнату вовремя, или чтобы он еще что-нибудь там вовремя чистил зубы, мыл руки, убирался на кухне и так далее. И мы можем разными способами, когда мы не управляем, мы начинаем использовать крик. Этот крик может быть разным. Например, мы можем сказать «Ты опять это сделал, вечно ты так делаешь, все время ты, и ты». Ты что чувствует этот ребенок? Ребенок чувствует, скажу, что это не я вообще. Или я такой безнадежный, я такой тупой. Или когда мы ему говорим «Ты грязнуля, ты врун, ты еще что-нибудь, простая ругань». Снова, что чувствует ребенок? Ребенок-то, мы, с одной стороны, хотим, чтобы он что-то сделал, с другой стороны, он может сделать, может не сделать, он-то что-то чувствует. Когда его ругают, он говорит, ну и хорошо, ну двоечник я, ну и буду двоечником. Ну тупой я. Есть приказы, когда мы скажем, ну-ка немедленно убери комнату. Ну, на каком-то этапе это возникает противоречие, а попробуй заставь. Есть, ну тебе же в обществе жить. Разве ты не уважаешь труд отца и матери, труд близких, там, уважайте труд уборщиц и так далее, и так далее, и так далее. Тут это хорошо, это как бы, да, это мораль, это красивые слова, но ведь нужно, как сказать, нужно самим соответствовать, да, и когда ребенок видит какое-то несоответствие, это его возмущает. Ребенок сопротивляется. Мы можем его как бы по-доброму предупреждать. Не трогай чайник, он горячий. Не открывай так банку, порежешься, там, свалишься, упадешь, так далее, так далее, так далее, так далее. Ребенок думает, о, как опасен мир. Сделаю, когда мама уйдет, я обязательно потрогаю чайник. Я сам помню. Да? Есть сарказм, тоже мне умелец, то есть это законно, насмешка такая, да. Есть угрозы. Еще раз так сделаешь, я у тебя телефон заберу. Или если ты сейчас не вытащишь жвачку изо рта, я сейчас сама подойду, раздвину тебе зубы, как вытащу эту жвачку у тебя изо рта. Да? Или, например, сравнить можно, да, ребенка сказать. Вот у соседей сын как сын, а ты вот как будто вот непонятно, за что нам такое наказание. Или, ну и в конечном счете, мы же пророки, да, вот ничего себе под него не выйдет. Тебе даже в конечном счете туалеты не возьмут мыть, потому что для этого понадобится среднеспециальное образование, а ты его не получишь. И мы постоянно, постоянно, постоянно говорим что-то, и чтобы добиться от ребенка чего-то, но при этом как бы мы добиваемся немедленного действия, а по накопительной программе мы добиваемся того, что ребенок чувствует что-то, что мы, может, не хотим, чтобы он чувствовал. И в итоге это рождает негатив, и в итоге как бы он видит нас просто как вот такой кричащего человека, и ему хочется все, что хочется, чтобы этот крик поскорее прекратился. И он будет нам отвечать криком. Что нужно сделать? Нужно как бы прежде всего, прежде чем ты говоришь с ребенком, вот как в самолете предупреждают. Говорят, перед тем, если вдруг в случае опасности, сначала надень маску на себя, потом на ребенка. Вроде бы маленький ребеночек, мне же надо его поскорее к кислороду подключить. Нет, сначала сам подключить кислород. Сам ты не подключен к кислороду, ты не функционируешь. Прежде всего, если как бы там периодически проверяйте в день подключено, хватает ли у вас кислорода. Хотите подготовиться к разговору с ребенком что-то сказать, проверьте, достаточно ли у вас кислорода, чтобы на него не орать. И потом уже как бы вы научитесь говорить спокойно.